В Евангелии от Иоанна есть 6-7 упоминаний Христа, где Он говорит «Я есмь». И Он говорит о том, что «Я есмь хлеб», «Я есмь свет», «Жизнь», «Путь», «Дверь», «Пастыри», «Лоза». И мы прочитаем первое упоминание Иисуса Христа о себе «Я есмь хлеб». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 25 стиха. У нас сегодня будет большой отрывок, так что приготовьтесь, будем изучать большой сегодня текст. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему, «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог». И так сказали ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес, дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал «Я есмь хлеб, шедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, «Я сшел с небес». Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Аминь. Присаживайтесь. Очень интересный текст мы видим здесь. И Божье Слово нас учит о том, как Христос называет себя хлебом жизни, и много-много таких твердых, тяжелых мыслей дает нам для размышления, и Он учит народ в Капернауме. В самом конце этого отрывка, 59 стихе, мы читаем, «Сие говорил Он в синагоге в Капернауме». Итак, мы находимся в очень таком древнем, интересном месте, Капернаум, синагога. И вот сейчас новый учитель перед ними, учитель, которого они раньше еще не слышали, и говорит странные вещи, странные слова, странные учения. Более того, мы видим такую оживленную беседу. Наверное, редко, когда в синагоге были такие беседы. споры, несогласия. И вот, когда появился Христос, синагога оживилась. Надо сказать, что сейчас в синагоге все сидят на краешке стульев, притаившись, слушая внимательно каждое слово, которое говорит этот новый учитель, раввин, который перед ними. Они так к нему и обратились, равви. И он терпеливо слушает, дает им даже возможность перебивать его, отвечает на вопросы. И все же то, что говорит здесь Христос, очень-очень важно. Это имеет спасительный смысл для всех нас, людей. Зачем они искали его? С 25 стиха мы видим ответ на такой вопрос, найдя его на той стороне моря, придя в Капернаум, найдя его в синагоге, обращаются к нему как к великому учителю, равви. Еще вчера они хотели его сделать царем, сегодня они называют его уже не царем, а раввином, учителем. Обращаются к нему с вопросом, как ты сюда попал, каким образом ты пришел сюда. Найдя его, они ищут его. В Капернауме находят его. Но зачем они ищут его? Вот вопрос возникает. Почему они ищут его? Интересно, что мы задаемся вопросом, изучая этот текст, и Христос не отвечает на этот вопрос, как он сюда попал, каким образом он сюда пришел. Он отвечает на другой вопрос, почему они его ищут, какая мотивация их сердца. И очень часто в наших отношениях с Богом мы имеем вопросы, задаем вопросы Богу и хотим услышать ответ на свой вопрос. И Бог отвечает не то, что мы хотим услышать, а Он говорит то, что нам нужно услышать. И вот здесь мы видим подобную ситуацию, когда Христос не говорит то, что им хочется услышать в данный момент, Он говорит им то, что нужно им слышать. И Он не обращает внимания на то, что они обратились к Нему так уважительно, равви. Он не видит даже вот их такого слепого угождения Ему. Он хочет обратиться к их сердцам. И Христос в первую очередь обличает их сердца. «Почему вы ищете Меня? Что влечет вас?» Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Не потому, что вы видели чудеса и признаете Меня Богом, Сыном Божьим, Христом, Иисусом, но вы просто ели хлеб и насытились». Вот правда о людях, которые искали Его, оставили свои дома, свой скот, свою семью, свое хозяйство, свои лодки, рыбу и работу, все, что они имели, и оставили, пришли за 39 земель в Капернаум, чтобы слушать Христа, разговаривать с Ним. А Он говорит, вот все, почему это вы делаете, потому что все было вчера еще бесплатно для вас. Это было одно из тех событий, о котором совсем недавно Виталий Занин, прошлое воскресенье, да, проповедовал насыщение 5000 хлебами, двумя рыбками. Мы знаем, что там было гораздо больше людей, 5000 только мужчин, значит, около 15 тысяч человек там точно было. И тысячи людей наелись досыта. Это была вкусная пища, надо признаться, сладкая пища для них. Знаете, как русскую поговорку, на халяву и хлорка творог. И вот для народа примерно такое было ощущение, что их накормили бесплатно, и они, может быть, даже масса людей из этого народа впервые в жизни наелись так вкусно и так досыта, как не ели еще раньше. И, конечно же, такое чудо, даже проповедовать не надо было, оно сразу повлекло людей за Иисусом. Там так и написано, чуть раньше, 14-15 стихи в этой же главе, люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Вот он нас накормил, удовлетворил наши физические нужды, нам хорошо с ним, мы голосуем за тебя, Христос. Ты нам нравишься, ты угодил нам. И, конечно, это очень знакомо нам, потому что люди склонны думать желудком, люди склонны размышлять удовлетворением своих физических потребностей, плотских каких-то нужд, а Иисус настойчиво пытается достигнуть головы, сердец этих людей. С самого начала и до самого конца Его проповедь, Его служение было именно с этой целью – спасти людей, преображать сердца людей. Какую пищу нужно искать? Христос в 27 стихе отвечает, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Христос прямо им отвечает на проблему их сердца. Вы ищете Меня, потому что ловили бесплатное. Вам было приятно идти за мной, потому что вы ищете какие-то удовлетворения для себя физические. Но вот старайтесь не об этой пище. Старайтесь не к пище тленной, которая разлагается, которая попадет в ваш желудок. Ну и что с того? И дальше-то что? Надо снова вас кормить, надо снова вас удовлетворять. Новые-новые нужды будут. И это бесконечно. Есть другая пища. Другая пища, которая делает по-настоящему сытым человека, удовлетворенным. И это подлинная пища, настоящая пища. Стремитесь к ней. Он говорит, стремитесь к пище, пребывающей в жизнь вечную. Бегите к ней, ищите ее всеми силами. Это пища, пребывающая в жизнь вечную. Где взять ее? Что это за пища такая, о которой говорит здесь Христос? Почему она так важна? Почему Христос призывает стремиться к этой пище, что без нее жить человек даже и не может? Почему это так крайне важно для нас? Наш золотой стих здесь говорит, старайтесь не о пище тленной. Это чудо насыщения 5000 людей еще вчерашним днем, на самом деле было чудо не в хлебе, не в еде, не в рыбе, которую питались эти люди. Это чудо было в нем, во Христе, в даятеле этого хлеба, в том, который молился, раздал, и оно приумножилось и напитало людей. Цель этого чуда была не в том, чтобы напитать людей, чтобы они сытые ушли домой. Цель этого чуда была указать на Христа, на Него. Не хлеб чудо, Христос чудо. Не умножение хлебов и не это насыщение всех людей, а Он Сам, этот Сын Человеческий, который стоит перед ними и который сейчас пребывает, среди них находится и говорит, ищите, стремитесь к этой пище, которая пребывает в жизнь вечную, которая дает вам, даст вам Сын Человеческий. На Нем положил печать свою Отец Бог. Другими словами, стремитесь в первую очередь к удовлетворению не физических потребностей. Это ложь думать, будто бы, если ты живешь для удовлетворения только внешних потребностей, то ты будешь счастлив, сыт, удовлетворен. Тебе все время будет мало. Ты будешь нуждаться все в новых и новых каких-то потребностях. Но человек остается пустым, голодным. И Христос разрушает это мировоззрение мирское полностью здесь, показывая, что не с этого нужно начинать. Основание жизни человека с удовлетворения именно души, сердца человека. Духовная пища, а конкретно Он Сам является здесь тем источником, тем чудом, тем Богом, который так нужен тебе. Интересно, что Христос называет себя здесь Сыном Человеческим. И это достаточно странно звучит, потому что никто из нас так не говорит. Я никогда не представляюсь. Я, Влад, Сын Человеческий, Сын Человека. Вроде бы и так понятно, если ты стоишь перед нами, сейчас говоришь, что ты человек. И Христос стоит перед ними и проповедует, и тоже это понятно. Значит, ты человек. Но все равно этот титул, он обозначает Сына Божьего. Это уникальное. Уникальное обозначение Иисуса Христа. Он Бог, Он вторая личность Божества, Он Творец неба и земли, Он Царь всего видимого и невидимого. И Он стоит сейчас перед ними, и как Писание говорит, полнота Божества, и вот эта фраза, телесна. И это обозначает именно эту сущность, человеческую сущность Сына Божьего, Сын Человеческий, тот, который за пределами мироздания, этого видимого творения, материального мира, подчеркнут такими простыми словами. Он Сын Человеческий. И Он сейчас стоит перед ними. Он Бог. И вот эта фраза, на Нем положил печать Свой Отец Бог. Что это значит? Что значит эта печать, которую положил Отец Бог на Нем, на Сыне Человеческом, на Христе? Печать Отца Бога, это очень важные слова. Вот вспомните, когда это было? Наверное, давненько уж было, лет 10 назад, когда вы покупали коробочные версии каких-нибудь там программ компьютерных. Может быть, антивирус или какую-нибудь компьютерную программу. И обычно хорошие такие программы, они имеют такую гарантию, да, какую-то печать, штамп. Она блестит так, сверкает, она неповторима, уникальна и неподдельна. То есть сложно такую вторую сделать руками. И таким образом, это доказательство того, что там внутри гарантирует, вот эта печать гарантирует, что там внутри, это настоящий продукт нашей компании. воспользуйтесь, ваш компьютер будет работать хорошо, вирусов будем ловить, всех убивать, так что пользуйтесь нашей продукцией. Печать – знак качества, гарантия определенной. Вот здесь мы видим, что Христос говорит о печати Отца, что гарантирует, что Христос точно Бог. Не надо в этом сомневаться. Печать поставлена. Когда она была поставлена? Помните, когда было крещение Иисуса Христа, и Отец, Бог, с неба обращается. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И это печать. Эта печать была поставлена еще гораздо раньше, в Ветхом Завете. Все пророчества, которые указывали на Иисуса Христа, они являются печатью, указывающей именно на Него. Эта печать также множество чудес, множество знамений, которые совершил Христос в течение своего служения, это тоже доказательство. Он Бог, Он не просто человек. И эта печать стоит на Иисусе Христе, чтобы никто не сомневался. Знаете, на самом деле вот этот текст показывает нам, что сомневающийся не может, сомневающийся во Христе, сомневающийся в Его божественности или в Его человечности, Сын человеческий, не может иметь жизни вечной. Писание прямо так говорит. Не сможет обрести жизнь вечную тот, кто сомневается в Иисусе Христе. Только Он дает жизнь вечную, только в Нем заключена эта жизнь и воскресение, о котором Он так часто повторяет в этой проповеди. Только Он Сын Божий, только Он полнота Божества телесно, нет другого. Это истина, которую нужно принимать всем разумом и всей своей верой. 28 стиха мы видим, что дело Божие может делать только Бог. Люди начинают понимать вот здесь, вот на этой точке, сейчас они начинают понимать в синагоге, слушая Христа, что, похоже, вторых бутербродов больше не будет. Все, то, что было вчера, он не повторит. Бесплатного обеда не будет. Они начинают задаваться вопросом. Нам понравилось чудо, которое ты сделал вчера. Нам вообще нравится такая чудесная жизнь, наполненная вот такими радостными обстоятельствами, сверхъестественными, где нам хорошо. Поэтому вопрос возникает у людей. Такой вполне логичный вопрос. А как нам делать такие ланчи? Как нам самим воспроизводить вот такой обед, чтобы нам было хорошо и без твоего присутствия? Ты нас не накормишь, но без тебя как нам жить вот с такими чудесами-то? Что нам делать, чтобы творить, вот вопрос их, такие чудеса Божии? И 28 стиха мы читаем, они сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот здесь нужно отметить, что все евреи, они понимали, особенно те, которые там, в синагоге, по всему миру евреи понимают, что чтобы творить дела Божии, нужно просто исполнять что? Закон. И ты творишь дело Божие. Но они задаются вопросом, и вот этот вопрос о делах Божиих, он волнует их. Ты что-то сделаешь, и ты получаешь. Не сделаешь, не получаешь. То есть нужно какую-то иметь такую волшебную палочку, которая изменила бы твою жизнь. И ты управляешь вот чудесным образом своей жизнью и как-то наполняешь себя хорошими обстоятельствами. Если сегодня вот вы спросите в храме православных людей, как творить дела Божии, то любой православный человек ответит, ну это же легко. Надо просто ставить свечку вовремя, надо определенные иконы знать, куда подойти, не потеряться, чтобы... Нужно детей, конечно, покрестить. Вот сегодня уже поднималась эта тема. Нужно носить крестики. Ну и знамения ставить определенные перед входом в храм. То есть вот как это не дела Божии? Конечно, это дела Божии. Да? Это вот ты делаешь Божьи дела. Я вот на этой неделе прочитал такой факт интересный, что, ну вы знаете, скоро будет запрет на финансовую помощь из-за рубежа. У нас в России, например, комитет солдатских матерей, он спонсируется из-за рубежа. И там паника такая в интернете у этих людей, которые связаны с этим комитетом. Ну как же так, как мы будем существовать? Кто наших сыновей защитит там в армии? И в интернете дается такой совет. Пошел сын в армию, покупай молитвенник. Вы видели таких людей в метро? Я вот чуть ли каждый день, не каждый день встречаю. И не только женщин, кстати, и мужчин. С маленькими такими засаленными книжечками читают. Перечитывают, пока есть время, в метро, в автобусе, молитвенники. Они думают, что определенное количество молитв, как мантра, если ты прочитаешь, то твой сын будет в порядке, и жизнь у тебя будет хорошо все, и твоя дочь родит нормально, без проблем. главное определенное количество молитв произнести. Вот они, дела Божьи. Вот такое мышление я часто встречаю и в наших церквах, когда человек думает, ну, определенный порядок действий нужно выполнить, и это дела Божьи, это чудо дает определенную защиту какую-то, безопасность. Надо помолиться перед едой, сходить в церковь, положить монетку сюда, тело положить сюда свое, и определенные какие-то правила выполнить, и это дело Божие, и жизнь наладится. И автоматически почему-то у нас не появляется в сумке хлеб, здоровье не налаживается, почему-то голова все еще болит, почему-то неоплаченный кредит не оплачивается, и проблемы остаются и проблемами. И мы внутри начинаем кричать, где же Бог, куда Он смотрит, я не могу тебе доверять, как я вообще могу тебе доверять, мои проблемы не решаются. И где же нам чудо это найти, чтобы оно совершилось? Вот этот вопрос сейчас мучает людей в этой синагоге. Научи нас, Христос, что делать, чтобы вот такие чудеса-то творить, чтобы нам управлять сверхъестественно своей жизнью, какой-то порядок правил выполнить, и жизнь будет в порядке. Знаете, вот на самом деле такой вопрос достаточно грубый вопрос. Нельзя такие вопросы задавать. Конечно, люди, можно сказать, еще не понимают этого, они невежественны. Вот так и нужно назвать. Это вопрос невежественный. Почему? Потому что, как здесь и написано, если это дело чье? Божие. То автор этого дела кто? Бог. И если это дело Божие, то делать это дело нужно Богу, а не тебе. И когда такой вопрос возникает, что нам творить, чтобы делать дела Божие? Ты ничего не можешь сделать. Бог делает дела Божие. Он творит. Это в Его руках, это в Его власти. Он в центре. И поэтому Христос здесь отвечает на этот невежественный, беспардонный вопрос достаточно просто. Как Он отвечает? Вы спросили, я скажу вам. Вот дело Божие. И Он отвечает, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И вот здесь вся истина этого учения. Люди мыслят, на самом деле, как сегодня звучало, человекоцентрично, желая управлять Богом, желая управлять своей жизнью настолько, чтобы мне быть Богом своей жизни, а Бог, Он только лишь помощник, чтобы мне было хорошо. Мои обстоятельства наладились так, чтобы мне было комфортно в жизни. Но здесь проблема. Дела Божие делаешь не ты. Дела Божие делает Бог. Твое дело веровать, подчиняться, доверять Богу, следовать за Ним, отвергая себя, беря на себя крест, но веря в Него, следуя за Ним. И это центр Евангелия. Что может сделать человек? Ну, посудите сами, просто подумайте, что может сделать человек? Бог создал тебя. Он видел тебя еще до сотворения мира, Он знал тебя. Он сотворил тебя в утробе матери, вывел тебя из этой утробы на свет белый. Ты живешь здесь, в этой жизни. Бог хранил тебя. Он пожертвовал собой, своим сыном, чтобы спасти тебя от греха, от собственного гнева, от суда, от смерти. Не ты, Бог жертвовал собою. Он умирал там на Голгофе. Не ты. Он все сделал. И поэтому все, что тебе остается, Христос говорит прямо, веруйте. Веровать нужно всем сердцем того, кого Он послал. И дальше с 30 стиха мы видим, кто дает жизнь всему миру. Вот как хорошо, если бы здесь проповедь Христа остановилась, все согласились бы с Ним. А, значит, веровать, хорошо, будем веровать. Но нет, не остановилось все здесь. Полная синагога людей стали задаваться совсем другим вопросом. А как нам доверять Тебе? Вот Ты говоришь, надо в Тебя веровать. Надо веровать того, кого Он послал. А как веровать? Как доверять-то Тебе? Вот Ты что-нибудь сделай еще, и мы поверим. А так просто, ну как-то сложно верить. Иисус учит, чтобы мы веровали в Него, но пусть докажет тогда. Пусть как-то покажет, что Он достоин доверия. Пусть вот прямо сейчас перед глазами сделает такое чудо, чтобы нам раз и навсегда убедиться, что Он точно тот, кому нужно веровать, впечатлились, поверили. И они, конечно, здесь такой аргумент предлагают интересный. Вспоминают из Ветхого Завета, еще издалека, с древности Моисея, который давал им хлеб с неба. Кстати, позже мы увидим, что не Моисей давал хлеб, но вот они все-таки таким аргументом Христа пытаются победить. Вот давай, ты будь больше, чем Моисей. Моисей давал нам хлеб с неба, а ты еще больше что-нибудь сделай такое. Впечатли нас, победи Моисея, сделай великое чудо. И чтобы оно длилось не меньше 40 лет. Смотрите, 30 стих и дальше. На это сказали ему: какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Видите, они не пытаются даже думать о том, чтобы верить ему. Они спорят с ним, думая о том, а какое основание есть вообще доверие тебе? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот сколько нужно чудес, чтобы человек поверил в Бога? Сколько нужно вот этим людям чудес, которые буквально вчера были очевидцами большого чуда, насытились хлебами, рыбками. Более того, как они пришли сюда, они поняли, сопоставив все обстоятельства, что Христос шел по воде, лично не видя его по воде идущим, они это поняли, как он добрался сюда. Ведь лодок не было, ученики только отплывали, Христос здесь, в Капернауме. Итак, чудеса уже были, но народ не преклонен. Чудеса-то были, но есть одна проблема. Чудеса вчерашние. Надо сегодняшние чудеса. Вот путь сделать новое, свежее, сегодняшнее чудо, и тогда моя жизнь как-то еще будет сдвигаться в твою сторону. Но пока неубедительно. Вот здесь я вижу, друзья, наши сердца. Потому что сколько сделал Бог в нашей жизни, сколько на самом деле чудес Он сделал в нашей жизни. Ведь одно самое большое чудо на всю жизнь – это спасение твоей души, преображение твоего сердца. Больше чуда такого просто нет во всей вселенной. Сердце каменное становится плотяным. И когда твоя жизнь поменялась, когда ты точно знаешь, Бог действовал в твоей жизни, и вдруг у тебя возникает такое маленькое-маленькое сомнение, как червячок. Как доверять тебе? Ну вот как доверять тебе? Это же было вчера, а сегодня как доверять тебе? И как мы похожи на этих людей в синагоге, которые ждут не вчерашнего, а сегодняшнего чуда, свеженького. Вот ты сегодня что-то сделай для меня, Господь, чтобы я доверял тебе, чтобы мне было хорошо. Потому что доверие Богу, это значит, чтобы мне было хорошо. Потому что, ну иначе, зачем доверять Богу? Ведь именно в таких обстоятельствах, когда опаздываешь куда-то, не справляешься с задачами, трудности какие-то в отношениях с людьми, еще какие-то сложности финансовые, работу потерял, болезни какие-то, пробки там на дорогах. И ты вот ждешь какого-то чуда, чтобы тебе было хорошо. То есть жизнь измеряется чудесами. И на самом деле жизнь превращается в отношения с Богом. Вот больше чудес, больше доверия. Меньше чудес, меньше доверия. Нет чудес, нет никакого доверия. Надо сказать, друзья, что когда мы измеряем свою жизнь чудесами, подобно этим людям в синагоге, Бог действительно творит чудеса. Это факт. Но Он делает эти чудеса, всегда указывая на свою божественность, на себя, а не на чудеса. И Он делает эти чудеса, чтобы укрепить слабых людей в вере. И когда моя жизнь христианская продолжается, уже годами я в Боге, я все еще живу чудесами, это указывает на одно, что я такой же слабый в вере, как в первый день. Чудеса нужны слабым, а не сильным. И Бог сегодня побуждает нас, что мы должны верить не в чудо Божие, а в Слово Божие. Именно в этом заключается Евангелие Иисуса Христа. Я есть перед вами сейчас. Я проповедую вам. Примите меня. И дальше Он прямо будет об этом говорить. Но вот здесь есть проблема. Проблема доверия, измеряемого чудесами. И Христос разрушает это. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. Заметьте, они думали, что Моисей питал, то есть Моисей удовлетворял физические потребности людей, и от этого им было хорошо, вот давай и ты нам тоже послужи. Христос говорит: это не Моисей, не он. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Заметьте, не Моисей, именно Бог, Отец, Он питал, Он автор этого, Он управлял этой ситуацией. И Интересно, что в Ветхом Завете неоднократно об этом говорится. Например, Псалом 77, 23 стиха написано: «Он, Бог, повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Бог, не Моисей. Более того, не одним этим хлебом живы вы, но Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Являлась ли манна, о которой говорят сейчас вот евреи в этой синагоге, тем истинным хлебом? Ответ находится здесь. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес, дает жизнь миру. Это доказательство того, что манна не является истинным хлебом. Манна была только лишь питанием для людей, указывающим на Бога. Он Бог. Что является истинным хлебом? Ведь потому что истинность хлеба заключается в том, чтобы накормить людей так, чтобы дать им жизнь, не только определенным людям, миру дать жизнь. Манна, которая питала там, в пустыне людей, кого она из них спасла от смерти? Все, кто питались манной, где они сегодня? Есть хоть один в этом зале? Все до одного умерли. Манна не дала жизни миру. Манна не является истинным хлебом с неба. Манна – это только питание для тех людей в пустыне. Но в словах Иисуса есть надежда, что есть другой хлеб, вот этот настоящий, истинный хлеб, полезный, дающий жизнь. И, конечно, у людей возникает такая просьба: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». 34 стих, и дальше мы читаем 35 стих, вот это первое утверждение – проповедях Христа в Его служении, когда Он впервые говорит о Себе: «Я есмь сущий», «эго эйми» на греческом, «я есмь», что прямо говорит: «Я Бог». Еще от Ветхого Завета эта фраза, когда Бог обращается к Моисею и говорит: «Мое имя сущий». Здесь повторяется эта же фраза: «Я сущий, я есмь». Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, верующий в Меня не будет жаждать никогда». Манна, о которой вы вспоминаете, она указывала на Христа. Манна была лишь только прообразом, указывающим на Христа из Ветхого Завета. Это слабый символ, потому что люди умирали, они не жили вечно, никто из них не выжил. Эта манна, которую ели в пустыне, не дала жизни настоящей, а вот «Я даю вечную жизнь». И Он здесь прямо говорит: «Я хлеб жизни, кто придет ко Мне и верующий Меня, не будет жаждать никогда». Иисус не просто даятель хлеба. Заметьте, Он здесь прямо говорит о Себе: «Я хлеб». Он не тот, кто раздает хлеба. Он тот, кто является Сам хлебом. И это очень интересное сравнение. В те древние времена человеку нужно было просто воспользоваться данной пищей. Вот эта манна, которая упала с неба, нужно просто воспользоваться, чтобы взять ее, съесть. И она давала какую-то энергию на этот момент. Так и сегодня нам остается только принять Христа. Христос говорит: «Я есмь хлеб. Тот, кто питается Мною, не будет жаждать никогда и будет жить им вечно». И это важная истина. Вот сейчас важная истина, о чем говорит Христос, истина о спасении. Здесь проповедь Христа о спасении. 36 стих. «Но Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. Приходящего ко Мне не изгоню вон». Все, что придет ко Мне, Я не буду изгонять. Но все, что приходит ко Мне, дает Мне Отец. Друзья, всякий верующий, всякий приходящий ко Христу никогда не будет изгнан. Никогда. И если вы избраны Богом, Отцом, как здесь говорит Христос, все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. Если вы избраны Богом, Отцом, если вы предназначены им ко спасению, если вы доверились Ему, если вы в смирении, сокрушении пришли ко Христу, Христос прямо говорит: не будет изгнан, не прогонит вас, не будете потерянными. Почему? Потому что, как здесь Христос говорит, Он действует в согласии с Отцом. 38 стих. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, заметьте, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Он не погубит ни одного из пришедших к Нему, ни одного не изгонит. Он сохранит каждого из верующих. Мы читаем об этом во всех Евангелиях, во всех. Евангелие от Луки, 12 главе, мы читаем, не пять ли малых птиц продаются за два сария, ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже этих малых птиц. Сказываю же вам, что всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божии, кто отвергнет меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божиими. Более того, братья и сестры, воля Божия в том, чтобы всякий, верующий в Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную. И как здесь написано, и я воскрешу его в последний день. Только те христиане, которые имеют такую великую надежду, упование на Христа, жизнь во Христе, имеют надежду на воскресение из мертвых и жизнь вечную. У нас в Пермском крае есть такая пещера, Кунгурская пещера. Кунгур где-то примерно 100 километров от Перми. И я помню, как еще в детстве нас классами возили на экскурсию в эту пещеру. Достаточно такая знаменитая, редкостное явление. Там огромные такие каменные, ледяные залы в глубине этих Уральских гор. Около 5 километров туннелей разных гротов. 60 подземных озер такие, с кристально чистой водой. Сталактиты, сталагмиты, эти все сосульки огромные. И снизу, и сверху отовсюду растут, и их подсвечивают красиво. И вот экскурсовод ведет нас, ведет, и в одной точке, там в самом низу где-то в туннеле, есть такой эпизод, когда экскурсовод готовит нас и говорит, ну вот сейчас встаньте близко друг к другу, и я выключу свет. И вы почувствуете вот настоящую стопроцентную темноту. Она выключает свет, буквально там несколько минут мы стоим в тишине и в полной кромешной темноте. Вот на самом деле просто не видно ничего. Ты там где-то глубоко под землей, в этих туннелях, в этих шахтах, и ничего не видно. И я с детства еще помню это ощущение такого страха, полной темноты, пустоты. И вы знаете, страшно жить в такой темноте. Страшно жить в такой темноте, когда нет надежды, когда нет воскресения, когда нет вечной жизни. Это все равно, что простоять всю жизнь в этом туннеле с выключенным светом. И то, что сейчас Христос говорит, буквально дает надежду. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Это как свет в конце туннеля. Вот он, где свет, вот где настоящая жизнь. Вот как мне по-настоящему надо прожить жизнь. Нужно было бы обрадоваться вот в данный момент, слушая Христа, Его учение, Его проповедь. Но посмотрим дальше. Посмотрите, с 41 стиха, что говорит Христос. Можно ли самостоятельно прийти к Богу? Возроптали на Него иудеи. Это первый ропот вот, в синагоге, когда они начали роптать. Возроптали на Него иудеи за что? За то, что Он сказал, «Я есть хлеб». Он прямо говорит о себе, как о Боге, хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сшел с небес. Иисус сказал в ответ, не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Еще раз он подчеркивает, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. И здесь мы видим доктрину избрания. Отец привлекает, и люди идут к нему. Доктрина действенного призыва Божия. Никто, заметьте, он не подчеркивает здесь кто-то. Никто. Никто не может прийти, если не привлечет его отец. Не может прийти. И это ключевая доктрина спасения. Никто, значит, никто. Ни один человек не может сам по себе. Мы читаем дальше, 45 стиха. Посмотрите, у пророков написано, будут все научены Богом. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца от Отца. Он говорит здесь о себе. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Он много раз это подчеркивает. И подчеркивает дважды. Это истина, которой нужно верить. «Я есмь хлеб жизни». Второй раз он говорит, «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне, они умерли». Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Тот, кто будет есть истинный хлеб, не умрет. Тот, кто живет Христом, не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И вот здесь Христос нажимает на самые больные точки людей. Он говорит то, что на самом деле трудно вместить. Он говорит трудные слова. Что значит есть и пить Сына Божия? Что это вообще такое? Надо сказать, что в конце всего этого многие отошли от Него. То, что люди услышали, им крайне не понравилось. С одной стороны, я думаю, кто-то вообще не понял ничего, поэтому ушли. А другая часть людей, я убежден, поняли, о чем он говорит, но им это было очень неприятно. Потому что призыв Христа стопроцентно отдаться Ему, не жить для себя. 52 стих, посмотрите, тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою? Да, это хороший вопрос. Почему иудеи стали спорить? Что их кольнуло в речи, в проповеди Христа? Если вначале их кольнуло то, что Он назвал Себя этим сущий, они уже забыли об этом. Сейчас они сосредоточились на Его фразе. Он сказал, есть и пить Его плоть, Его кровь. Вообще непонятно. Это звучит крайне странно, очень страшно. И зачем Он это говорит? Это трудно вместить. Как можно есть плоть Его? И как Он может дать есть плоть свою? Для сравнения. Буквально вчера еще, когда Он насытил тысячи людей хлебом, рыбками, люди были сытыми, как-то все было понятно, да? Не надо было ни в чем убеждать, объяснять. Все ясно. Были голодные, стали сытыми, нам хорошо, мы идем за тобой, мы за тебя голосуем, ты наш царь, завтра ты наш раввин. И вот они идут за ним. Но он добр, он щедр, он удовлетворяет наши потребности. Классно с ним. И это был лучший день, чтобы наставлять. А вот сегодня вообще ничего не понятно. Слушаем тебя в синагоге, ты говоришь обо всем, и снова ты скажешь что-то, мы не понимаем. Ты еще больше говоришь, еще больше не понимаем. О чем же ты говоришь? Как нам можно есть тебя? И дальше Христос даже, интересно, что Он не останавливается, чтобы разъяснить им. 53 стих и дальше, послушайте, как Христос продолжает свое учение. Хочу добавить от себя, я бы постарался пытаться как-то объясняться людям, как-то попытаться им попонятнее все, на пальцах прямо, как Чапаев, все разложить, здесь это, здесь то, вся схема, так нам нужно жить. У Христа вообще другой подход. Посмотрите, как Он говорит дальше. 53 стих. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Мертвецы ходячие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Давайте посмотрим, что сейчас неясно из этого отрывка. Если мы будем внимательны, то мы увидим, что в конце каждого стиха, который мы сейчас прочитали, есть такая особенность. Обратите внимание, какая особенность? Какими словами заканчивается каждый из этих стихов? Я еще раз повторю. «Жизнь, воскрешу в последний день, пребывает во мне я в нем, жить будет мною, жить будет вовек». Почему каждая фраза Христа заканчивается именно так, не иначе? С такой светлой надеждой именно на жизнь, именно на непростую, а на вечную жизнь, на то, что после смерти нас ждет не гибель, а воскресение, вечное пребывание с Богом. Надо сказать, что в конце каждого стиха, который мы сейчас прочитали, где он говорит о том, что нужно есть и пить, его плоть и кровь, есть цель. Это перспектива, это венец земной жизни. это конец этой земной жизни. То, к чему нужно стремиться, то, куда Христос так сильно приглашает сейчас людей. Жизнь вечная, жизнь с Богом, жизнь в Боге, воскрешение и жизнь, жизнь в Нем. Тогда интересно, все, что приводит к этой цели, вот в каждом из этих стихов, находится в начале этих стихов. И тогда все, что приводит к этой цели, является путем, дорогой, тропинкой, ведущей к этой цели. Более того, это единственный путь, других путей не может быть. Он повторяет не один и даже не два раза. Он больше 5 раз повторяет эти странные слова: «Есть и пить его кровь и плоть». И звучит это не больше, не меньше, но именно так. Я читаю сейчас начало каждого из этих стихов. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Плоть моя истина есть пища, кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Это путь, ведущий к этой жизни, настоящей, вечной жизни. Смерть и воскресение Христа. Есть Евангелие Христово. Его нужно принимать верой. Христос вот здесь, в этой проповеди, не пытается смягчить Евангелие, сделать его, как я уже чуть раньше сказал, ну как-то понятнее, что ли, адаптировать немножко под людей, чтобы им как-то комфортно было или приятно послушать такое Евангелие. Наоборот, он не посыпает сахаром такое Евангелие. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, не будете иметь себе жизни, не будете иметь жизни вообще. Не будете жить». Перед нами вот этот самый больной вопрос. Ну как можно есть плоть и пить его кровь? Мы видим уже, что это важно. Ты уже столько раз повторил это важно, это крайне важно. И это страшно, звучит очень страшно. Он стоит живой перед ними, проповедует вот такие слова. «Ешьте мою плоть, пейте мою кровь». Должен сказать, друзья мои, что здесь нет учения о хлебопреломлении. То, что сейчас Христос проповедует в 6 главе Евангелия от Иоанна, это не 20 или 21 глава Евангелия от Иоанна. Он не проповедует здесь о причастии, когда мы разносим хлеб и вино, и это будет, кстати, следующее воскресенье. Он не говорит о том, что этот хлеб превращается внутри там в мясо, и когда мы пьем это вино, оно превращается в кровь, что, кстати, есть в католической или православной церкви, в других есть деноминациях такое убеждение. Преосуществление или трансфигурации вот этих всех хлеба и вина внутри, что мы буквально пьем и едим его мясо, что, в общем-то, напоминает нам буквально каннибализм, так ведь? Христос здесь не проповедует об этом. Я должен прямо сказать, здесь нет учения о причастии. Он не проповедует здесь об этом. О чем же здесь Христос учит? Почему Он говорит эти слова? Во-первых, вот с самого начала Он проповедует о спасении. И то, что Христос здесь неоднократно повторяет о том, что нужно есть Его и пить Его кровь, речь идет о спасении. Речь идет о том, что Его нужно принимать. Есть – это значит принимать. Пить – это значит принимать. Нужно принять Его, усвоить Его, жить им. Как хлеб нужен тебе, чтобы иметь энергию для жизни, Христос нужен тебе, чтобы иметь энергию для вечной жизни. Без Него ты не можешь жить. Без Него ты не имеешь, как Христос сказал, жизни в себе. Его нужно принять. Не зарабатывать, не задабривать, не как-то приобретать какими-то делами, а именно принять, есть и пить, вкусить Его. Всем своим существом усвоить Его. Во-вторых, итак, первое, Он говорит здесь о спасении. Во-вторых, Он говорит здесь о том, что это спасение нам дается даром, но имеет высокую цену жизни Христа. Христу досталось это ценой Его жизни. Тогда люди этого еще не знали, но на самом деле знали. Весь Ветхий Завет на это указывал. Пророчества об этом говорили. Они знали, что Мессия будет распят. Распятие – сотни пророчеств. И все указывало в деталях о том, как произойдет там на Голгофе. Каким образом Христос спасает человечество от гнева, от суда Божия? Только так, проливая свою кровь на этом вселенском жертвеннике, Голгофском кресте, отдавая свою плоть на растерзание людям. Именно так. И только воскреснув, победно из мертвых, Он дает нам жизнь. И это спасение. Потому тело Христа и кровь Христа звено становится нашим спасением. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, или то, что Он говорил много раз раньше, едущий Меня или пьющий Меня, принимающий Меня, имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Все, кто едят этот хлеб, живут этим хлебом, имеют жизнь. И жить будем вовек. Как я уже сказал, здесь 5 раз Иисус повторяет эту фразу: есть плоть Его и пить кровь Его. То есть нет другого пути. Вариантов больше нет. Другого пути нет. Как невозможно насытиться без еды. Как ты можешь насытиться? Смотря на нее или что? Музыка слушая, может быть, гуляя, воздух глотая. Нет, тебе нужна еда, чтобы насытиться. Твоей душе нужен Христос, чтобы спастись. Мой вопрос: веруете ли вы в Иисуса? Приняли ли вы Его? Приняли вы Его настолько, что не представляете жизни без Него? Жизни без Него не представляете? Такая вера, которая безусловная, в которой вы не ставите какие-то условия Богу. Вот еще что-то сделай, и тогда я буду доверять тебе. Вкусили Его настолько, чтобы иметь в Нем жизнь вечную, чтобы Он жил в вас, а вы в Нем. Настолько ли вы усвоили Христа, приняли Его, живете им, что Он есть центр вашей жизни, фундамент вашего спасения, основание ваших надежд, ваших мечтаний, а не что-то другое. Он говорит о себе и говорит сегодня: «Я есть хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Мир диктует тебе, что тебе нужно удовлетворить все физические нужды, а потом духовные. Бог говорит тебе: без удовлетворения души твоей в Боге все остальное не имеет никакого смысла. Прими Христа. Если этого еще не произошло в твоем сердце, прими Христа. Жить только им. Жить только для Него. Жить только с Ним. Аминь.